Я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно изучать эту тему. Мне кажется, существует по крайней мере 5 причин, почему это так важно. Первое. Потому что Нагорная проповедь показывает абсолютную необходимость рождения свыше. Нагорная проповедь открывает вам глаза на то, что вы никогда не сможете угодить Богу своими силами, в своей плоти. Никогда. Истинное блаженство, как я уже сказал в самом начале, познают лишь те, кто познает его как атрибут Бога, и познают настолько, насколько они приобщаются к божественному естеству. На мой взгляд, Нагорная проповедь еще сильнее, чем закон Моисеев, заставляет осознать нашу потребность в спасении. Вы слышали, что закон Моисеев требует не делать того или другого, но ему нет дела до вашего внутреннего настроя, не так ли? Он касается лишь действия. Вы можете сжать кулаки, стиснуть зубы и сказать: «Я не сделаю этого, я не нарушу закон». А Нагорная проповедь идет гораздо дальше. Нагорная проповедь гораздо сильнее, чем закон Моисеев, показывает, что невозможно прожить и дня в блаженном состоянии без нового рождения в Иисусе Христе. Это место в Новом Завете сильнее всего открывает человеку то отчаянное положение, в котором он пребывает без Бога. Второе. Я думаю, мы должны изучать Нагорную проповедь не только потому, что она доказывает абсолютную необходимость рождения свыше, но и потому, что она ясно указывает нам на Иисуса Христа. Пожалуй, это единственная возможность заглянуть в мысли нашего Господа. Хотите узнать, о чем Он помышляет? Изучайте эту проповедь. Хотите узнать, чем Он живет? Изучайте Его проповедь. Хотите узнать, что Он думает о жизни и о жизненных стандартах? Изучайте Его проповедь. Третье. Мы должны изучать Нагорную проповедь потому, что для христиан это единственный путь к счастью. Если вы хотите быть счастливы, если хотите быть действительно исполненными Духом Святым, не ищите мистических переживаний, не гоняйтесь за пустыми иллюзиями, не перескакивайте с одной крайности в другую, пытаясь поймать счастье в воздухе. Если вы хотите познать и счастье, и блаженство, и радость, и веселье, и восторг, изучайте Нагорную проповедь и применяйте ее в своей жизни. И еще. Я думаю, мы должны изучать ее, потому что это самое лучшее из известных мне средств евангелизации. Вы удивитесь? Евангелизации? И я отвечу. Если бы мы жили Нагорной проповедью, это перевернуло бы весь мир. Жить в соответствии с Нагорной проповедью – это величайшее орудие евангелизации. И, наконец, мы должны изучать Нагорную проповедь, потому что это угодно Богу. Множество причин для изучения Нагорной проповеди. Множество причин, чтобы посвятить себя этому. И в заключение давайте сделаем еще один шаг и посмотрим на первые 2 стиха. Мы уже рассмотрели контекст, и сейчас я хотел бы кратко поделиться еще несколькими мыслями. Что же произошло? 11 стих. «И увидев народ». Здесь остановимся. Иисус всегда заботился о народе. Вы помните, что говорится в Матфея 9:36, Матфея 14:14 и Матфея 15:32. «Увидев толпы народа, Он сжалился над ними». 4 глава, с 23 по 25 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Мы видим массы людей, приходящих к нему с севера, юга, востока и запада. И когда он видит их, его сердце всегда сострадает. Вы помните, когда он увидел голодных, он дал им пищу. И когда он видит духовный голод в их сердцах, его желание – дать им то, в чем они нуждаются. Иисус Христос всегда привлекал людей. В нем есть какая-то непостижимая привлекательность. Я думаю, это прекрасно выражено словами апостола Павла, что в Иисусе Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни еллина, ни варвара. Итак, народ что-то влекло к Иисусу. Увидев народ, он начал говорить. И мне хочется кое-что добавить. Его проповедь, по существу, предназначалась не для них. Они представляли собой второстепенную аудиторию, но он хотел, чтобы и они ее услышали. Они еще не могли жить по его проповеди, не могли познать это блаженство, но они могли по меньшей мере узнать о такой возможности. А теперь поговорим о самом проповеднике. Кто он был? Он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Это был величайший из всех проповедников. Люди удивлялись. Никогда человек так не говорил. И еще. Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А знаете, что они имели в виду? Он не ссылался ни на какие источники. Он не цитировал древних раввинов. Он говорил от собственного имени. О нем женщина-самарянка сказала: «Придите, посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала». Что за проповедник? Я не слышал лучшей проповеди, чем это. Захватывающее вступление. После вступления первый пункт. Граждане царства. Затем второй пункт. Праведность царства. Третий пункт. Увещевание вступить в это царство. А в конце седьмой главы эффект, который произвела эта проповедь. Кстати, интересно отметить, что в греческом языке употреблено слово «гора» с определенным артиклем, как какая-нибудь известная, особенная гора. Но она не была таковой. Как заметил один христианин, это просто уступ, врезающийся в Галилейское море, где чудесная изумрудная вода пронизана лучами солнца. Пожалуй, самая прекрасная картина, которую вы можете увидеть в своей жизни – сидеть на горе, где Иисус изрекал эту потрясающую проповедь, и просто смотреть на плещущиеся волны Галилейского моря. Несколько километров отсюда берет свое начало река Иордан, бегущая по Иорданской долине. Справа, за холмами, простираясь к западу, лежит долина Сарон, за ней Средиземное море. А здесь, на маленьком холме, сидит и учит Иисус. Это была просто какая-то гора, однако в греческом языке употреблен определенный артикль. Это не была особенная гора, но она стала особенной благодаря ему. Она не была особенной до тех пор, пока он не изрек свою проповедь. После этого она стала горой с определенным артиклем. Когда Матвей писал свою книгу, это была уже гора с определенным артиклем. Особенная гора, потому что на ней учил Иисус. Он сделал ее особенной. Он мог осветить самое незначительное место. Прошло много лет после этого события, но христиане помнят, где находится эта гора. Всего лишь небольшой уступ, и тем не менее, она стала особенной горой. А стиль впечатляет не только контекст, события, проповедники, окружение, но и стиль. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. Он сел, потому что, как вы знаете, это была традиционная манера раввинов. Когда раввин говорил стоя или на ходу, это было неофициальное общение, но когда он садился, это было как удар гонга. Внимание, официальная часть. Когда профессор получает назначение в университет, мы говорим, ему дали кафедру. И с кафедры он учит. Когда мужчина садился для того, чтобы учить, это было выражением авторитета, это придавало официальный характер общению. И то, что говорил Иисус, не было обрывками мыслей, это был официальный манифест царя. «Отверши уста свои» в греческом языке означает собирательное выражение для обозначения целостного, исполненного достоинства, серьезного, веского заявления. Это не какая-то болтовня, это исполненное достоинство, весомое учение. Итак, его проповедь была официальной, веской, серьезной, исполненной достоинства и исходила из сердца. А кому была обращена проповедь? Первый стих. «Приступили к нему ученики». Как видите, они были его главной целью, ибо только они могли познать то блаженство, о котором говорит Иисус. Лишь они могли жить Нагорной проповедью, лишь они могли исполнять ее, ибо имели силу Божью и присутствие Бога в их жизни. Только для них это было возможно. И, кстати, возлюбленные, это возможно и для вас, если вы знаете Иисуса Христа. Это возможно только тогда, когда вы являетесь сопричастником божеского естества. В последние годы своей жизни архиепископ Англии Маги сказал, что невозможно вести дела в Англии, основываясь на Нагорной проповеди, потому что эта нация не верна царю. Он был прав. Невозможно жить по Нагорной проповеди, если вы не знаете царя. Многие люди пытались взять Нагорную проповедь и превратить ее в социальное Евангелие, но ничего не получилось. Итак, Иисус учил своих учеников, ибо только они могли принять это учение. Только они могли жить им, только они могли исполнить его. А также вы и я, зная того же Иисуса, можем познать то же блаженство. И, наконец, само по себе учение начинается с третьего стиха. «Блаженны, блаженны, блаженны». То, что говорит здесь Иисус, изменяет нашу жизнь. Молимся. Отче, с великой радостью мы вступаем на путь изучения этой чудесной истины. Мы благодарим Тебя, наш Господь, что Ты привел нас на это место, где наши сердца открываются и готовы ее принять. Отче, мы сознаем, что эта истина относится лишь к тем, кто любит Господа Иисуса Христа. Лишь те, в ком живет Дух Божий, могут познать Божье блаженство. Открой, Отец, силу этой проповеди в нашей жизни и в нашем мире. Мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.